Как вы слышали, приблизительная тема, поскольку дело не в формулировке, вы же сами прекрасно понимаете. Формулировка – дело очень условное. Но приблизительно она была сформулирована все-таки таким образом. Что христианство дает человеку? Вы знаете, сейчас мы живем в таком мире, когда первый вопрос сразу – а что это мне даст? К чему бы ни прикоснулись? Отошли те блаженные времена, когда человек мог по каким-то очень высоким идейным соображениям, даже не интересуясь, что это ему даст, положить и душу свою, и раздать все, и так далее. Сейчас народ стал более практический. Вот видите, и сама формулировка тем уже ориентирована в какой-то мере на подобного рода постановку. Правда, должен сказать, что, к счастью, у нас в России все-таки еще это не совсем так. Но в западном мире только так. А что это мне даст? Но забудем о Западе. Вопрос по существу очень серьезный и в высшей степени серьезный. И речь идет не о каком-то прагматическом понимании этого вопроса, а речь идет о самом серьезном. Мы должны оттолкнуться от реальности, от которой мы никуда не уйдем. Хотим мы того или не хотим? Ждем или не ждем? Думаем или не думаем? А вопрос о том, зачем я живу и каков смысл моей жизни, он, конечно же, остается, сидит в глубине души. И выражается он, ну, постоянно, во всех сторонах нашей жизни. Повторяю еще раз, что даже когда мы не хотим, внутри он находится души человеческой. Вот я работаю, я тружусь, у меня появляются какие-то страдания, скорби, переживания, радости, моменты счастья, потом проходят... Какое-то время, я оглядываюсь назад, все ушло и безвозвратно. А когда заснул, вообще ничего не помню. Недаром все, я вам скажу, все мыслители, философы, поэты, писатели, все те, которые обращались к человеческой жизни, они всегда приходили к тому же самому. Итак, первое и главное, первый и главный критерий, по которому мы можем оценивать то или иное мировоззрение, ту или иную веру, то или иное предложение, касающееся человеческой жизни, это вопрос о ее смысле. Вот здесь, как мне кажется, а поскольку мне сказали, что большинство присутствующих здесь будут обращаться затем к другим людям и пытаться объяснить им и показать им, то вот здесь, мне кажется, это первый и основной вопрос, который должен быть как-то, ну, доведен до сознания, понят, и не просто понят, но он должен быть объяснен так, чтобы мы увидели, да, христианство дает тот ответ, которого, ну, ничто и никто другое и другой не дает. Что же тут особенного предлагает христианство? Сейчас при множестве различных религиозных, псевдорелигиозных и прочих движений мы наблюдаем следующую картину. Основным лейтмотивом, особенно всех новых движений, является акцентация внимания на проблематике нашей земной жизни, на наших земных задачах, на том, что называется прагматической стороной нашей жизни. Вечность как таковая уплывает из сознания. Это поразительная вещь просто. Проблемы вечности куда-то уходят на задний план. Интуитивно мы ощущаем себя вечными существами. И вот здесь... если хотите, и таится одна из самых, я бы сказал, коварных ошибок нашего сознания, которая называется в святоотеческой литературе, во всей, если хотите, христианской вероучительной мысли, называется сознанием падшим, то есть искаженным, неверным, болезненным. Как, знаете, ненормальному человеку, вот то-то мы только улыбаемся, пожимаем плечами, а это как назвать? Когда мы каждый день знаем, что люди умирают, когда мы точно знаем, что мы умрем, и когда мы совершенно забываем о самом главном. А дальше что? Бессмыслица биологической жизни очень часто приходится повторять. Тем и отличается, во-первых, христианство от атеизма, что последний говорит, ты живешь один раз, и все кончено. Тебя ожидает вечная смерть. И все твои порывы, искания, интересы это иллюзии, иллюзии, которые могут оборваться и обрываются во мгновение ока. В конце концов, если человек теряет сознание, даже во сне, разве мы переживаем какой-нибудь смысл от того, что мы соделали? Все заканчивается. Атеистическое понимание жизни, ее смысла, это совершенно бессмысленное. Это какой-то пессимизм. Человек, тебя ожидает вечная смерть. Простите, о каком смысле говорить? Христианство утверждает, смысл жизни в жизни. И настаивает на том, что человек – это, во-первых, бессмертная личность, которой дана природа, духовно или душевно-телесная природа, то есть душа и тело. И христианство утверждает, что и душа, во-первых, бессмертна, и тело бессмертно, и лишь на время, на какой-то период, на, так сказать, ну, какой-то этап существования личности, оно прекращает вот эту форму существования, тело. Христианство утверждает беспрецедентное явление, если хотите, в истории религиозного сознания. Настолько беспрецедентное, что когда апостол Павел пришел в Ареопаг, где собирались афинские мудрецы, которые не любили ничего больше, как услышать что-нибудь новенькое, и когда апостол Павел предложил им такое новенькое, о чем они действительно никогда не слышали, о воскресении мертвых, они, жаждущие нового, вдруг заявили: «Послушаем тебя в другой раз». Бредни, сказки, выдумки, глупые фантазии. Вот как отреагировали мудрецы, кажется, на такую великую идею. Я почему акцентирую так на этом моменте? Чтобы показать вам, что христианство есть не плод земли. Это не просто, знаете, то, что выросло постепенно в каком-то процессе формирования человеческого сознания, человеческой мысли, развития философской мысли. Нет. Можно было бы привести очень много. Вот в семинаре я читаю целый курс, просто лекций даже, специально посвященных именно этому вопросу. Какому? Показать, что корни христианства, его истоки, его происхождение никоим образом не могут быть найдены здесь, в философии, в прежних религиях и в других этических каких бы исканиях. Нет их, вы слышите? Это вообще, я скажу, это поразительная вещь. Даже не нужно никаких исторических там доказательств, что Христос был. Уж такие глупости, когда говорят, что Он не был. Даже этого ничего не нужно. Достаточно посмотреть на учение христианское, чтобы увидеть, оно предложило то, чего никогда в истории не было. Я говорю, оно не предлагает. Предлагают они, люди. Кто же эти люди были? Кто предложил такие идеи потрясающие? Бог не один, богов не множество, а один по существу, трое в лицах. Это что такое? Прям заявили, абсурд, конечно. Или три бога, или один, что угородите? Отец, Дух Святой, ну, сила одного бога. Упрямо говорят, нет, ни силы, ни разные явления, ни три бога. Пожимали плечами, говорят, что за абсурд. Воплощение возьмите. Воплощение. Все религии, большинство религий говорили о воплощении богов. Христианство говорит, ничего подобного. Никакое не воплощение богов. А в чем дело? Что значит никакое? Боги воплощали, создавали видимость, принимали маску в образе чего? А чего угодно. Чего угодно. Быка, орла, дождя, какого-нибудь золотого или обычного. Да чего угодно. Птица, зверя. Христианство говорит, нет, нет, это ложь, это неверно, это глупость. Я вам скажу, какой бы мы истины христианской ни коснулись, мы всюду находим просто поразительное явление. Оно отрицает вот эти вот все предшествующие формы или как абсолютно ложные, или как, знаете, какие-то недоноски, только некие интуиции. Вот тоже с воплощением. Это своего рода, знаете, что это такое было? Девочка в куклу играет. Вы спросите, а что это такое? А ничего, она играет и все. Мальчишке давай молоток и гвозди, железку. А ей нет. Подай ей куклу. Она ничего не понимает, что это значит. Только когда вырастает, выходит замуж, оказывается, вот оно что. Христианство явилось вот этим вот чадом, истинным рождением, откровением истинного Бога. Именно истинным откровением, а не вот этой интуитивной игрой, которой, как и ребенок, ничего не понимает, не осознает, но играет. Язычество было именно этим. Так вот, и в данном случае, когда мы говорим о воскресении мертвых, это же одно из беспрецедентных учений. Да, я же не сказал, кто? Кто преподносит эти истины? Петр? Рыбак. Андрей? Рыбак. Иоанн? Рыбак. Яков? Рыбак. Посмотрите, кто? Высшие апостолы, рыбаки. Ну-ка, сходите к рыбакам, профессионалам, и поговорите с ним о философии, о религии. Да, я думаю, что вы получите богатейший материал для размышлений. По-человечески подойти? Так странно. Да как же могли эти полуобразованные люди, которых, когда, помните, пригласили в Синедрион и сказали им, не сметь проповедовать об этом имени. А Иоанн и Петр ответили ему, а мы кого должны больше слушаться, Бога или человека? Те, конечно, рассверепели и выгнали их. И потом сказали, странно. Люди-то малоученые, необразованные. Это всем было видно. Вот вы знаете, вот достаточно только познакомиться действительно с основными христианскими истинами, посмотреть суть дела, о чем они говорят, как действительно задумаешься и скажешь, да, христианство – это не религия Земли, это не порождение человеческого сознания. Это не экстраполяция человеческого существа в бесконечность, как Фейербах говорил. Бог – это проекция человека в бесконечность. Нет, нет. Здесь мы сталкиваемся с непосредственным действием, явлением, откровением Бога в мире. Причем таким откровением, которого история никогда не знала. Почему я об этом говорю? Это же очень важно. То, что предлагает христианство, то, что оно предлагает, следовательно, заслуживает колоссального доверия. Мы тут находим смысл, смысл, который превосходит наше обычное разумение. Мы здесь соприкасаемся с божественным миром. И вот христианство, эта религия, говорит человеку и о смысле его жизни. Говорит о цели. Говорит о его настоящем состоянии, говорит о тех средствах, с помощью которых человек достигает этой цели. И оно утверждает здесь, в общем-то, истину, которая в грезах, иногда даже в определенных словах и формулировках, иногда в целых концепциях религиозно-философских, но выражалась и до христианства. Потому что вся суть в содержании, а не в словах. В чем же эта идея? В чем смысл жизни? Смысл человеческой жизни в единении человека, в единении духа человеческого, если хотите, существа человеческого с божественным духом, с Богом. Вот если кратко сказать. Вот в чем смысл жизни. В единении. Почему в этом может быть смысл? Еще бы. Христианство утверждает, что Бог есть любовь. А хотелось бы знать, есть ли что высшее в нашем человеческом сознании, есть ли что высшее в нашем человеческом языке, чем это слово и это состояние. Все те, кто хоть немного испытал это состояние, знают, что за него человек готов пойти в огонь и в воду, на смерть и куда угодно, отдать свою жизнь за кого-то и так далее. Это превысшее состояние человеческого существа. Выше нет. Любовь и радость. Если возьмете все литургические тексты, то есть богослужебные наши тексты, если возьмете творение святых отцов, уж не говорю о богословах вот таких вот, но о них нечего говорить. Я говорю о богослужебном тексте, богослужебных текстах, святоотеческой мысли. Они все непрерывно и наполнены более всего говорят о том, что ожидает человека – любовь и радость. Соединение с Богом это приобретение Бога. Здесь опять-таки христианство высказало, так сказать, преподносит человеку потрясающую мысль. Оно говорит, что Царство Божие, Бог, следовательно, нет царства без царя. Бог, следовательно, где есть Царство Божие, внутрь вас есть. Христианство утверждает просто замечательную вещь. Оказывает то счастье, то благо, то, которое мы чувствуем, к которому закрыв глаза стремимся, каждый день ожидаем, все что-то ждем. Вы понимаете? Мы все ждем непрерывно. Мы все ждем каждый день. Вот это вот пройдет и каждый день, и... Говорят так, чтобы лошадь лучше бежала, сено привязывают ей перед мордой и бежит вовсю. Так и мы и каждый день ждем, каждый день ищем чего? Что мы ищем? Что мы ждем? Первое, душа чувствует неудовлетворенность тем состоянием, в котором сейчас находится. Мы все чувствуем неудовлетворенность. Что бы мы ни получили, чего-то ждем, ох, как хорошо. Буквально проходит день, два, три, говорим, что-то еще хочется. Голодным хоть плесневую корочку дайте, он будет в восторге. А богатому подавай устриц, потом на них плюет, это Хомяков писал. Нет, душа наша бесконечна, этим ее не удовлетворишь, ничем этим. Христианство говорит о том, что подлинное удовлетворение – полнота жизни, полнота раскрытия личности человека. Слышите? Полнота раскрытия личности, личных возможностей, раскрытие того богатства, которое содержится в нашей душе. Слышите? Как вот в драгоценном ящичке, как вот в сказке. Помните, как этот драгоценный ларчик? Там скрывается у нас потрясающее сокровище. Как выразить словом? Но нет у нас больших слов, как любовь и радость. Повторяю еще раз, просто это очень важно. Этим пронизана вся христианская мысль. Конечно, можно было бы усомниться в этом. Можно было бы. Мало ли фантазий каких можно сочинять. Слава Богу, что мы живем не в первое тысячелетие, и даже не во второе, а теперь уже в третье. История уже богатейшая. История. То есть она наполнена колоссальным количеством фактов. Фактов. А вы знаете, в каждой научной теории предположения, не оправданные опытом, фактами, остаются предположениями, гипотезы. Говорят, что нейтрино, когда было открыто, кажется, все есть, все, теоретически все в порядке. Все равно почесывали затылок лет 30 и говорили, то ли она есть, то ли его нет. А может и нет, может какие ошибки. Христианство существует 2000 лет. Факт того, что Царство Божие, Бог, живет в душе человеческой, действует в душе человеческой, действует, так? Это факт, подтвержденный миллионами и миллионами примеров. Правда, христианство говорит, что этот ларчик нужно открыть. Нужно открыть. Где он, этот золотой ключик? Где он? Но сначала я хочу опять обратиться к этому. Я вам скажу, что вот само это утверждение, что Царство Божие внутрь вас есть, что, оказывается, находится в человеческой душе, и что, оказывается, есть возможность раскрытия этого ларчика, это опять нечто в высшей степени, я вам скажу, для человека доставляет величайшую радость. Оказывается, во мне это, не вне меня. Не в Австралии и не на Соломоновых островах, а во мне это есть. Кстати, обращаю ваше внимание, посмотрите, насколько различна установка христианская, христианский вектор и нехристианская, языческая. Чем характеризуется язычество? Ищет все там, 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 там. По всему глобусу, по всей вселенной, где оно, счастье. Бедные ищут там, где его нет. И найти не могут, и никогда не найдут. Потому что оно оказывается в духе человеческом. Так вот, говоря о смысле человеческой жизни, о котором говорит христианство, мы можем что сказать? Этот смысл в жизни, а не в смерти. В жизни вечной, а не в вечной смерти. И почему этот смысл велик, велик и достоин человека? То, что он, этот смысл, оказывается, состоит в особом единении человеческого существа с Богом. Если хотите, идеальное, ну что ли, осуществление этого единения показано во Христе. Четвертый Вселенский Собор дал формулу, выражаясь, ну, человеческим языком, просто гениальную. Он указал, каково это соединение. И это имеет, опять-таки, огромное значение и показывает уникальность христианства. Формула эта звучит так. Ее стоит помнить, потому что это гениальная мысль. Мысль древности. Во Христе Бог и человек соединились не слитно, не слились. Ой, какое это имеет огромное значение. Сейчас я вам скажу. Неизменно не получился полубог, получеловек. Нераздельно, они не в раздельности друг от друга. Неразлучно навсегда. Вот та предельная норма или предельная цель, которой стремится, движется человеческое существование. Вот оно, вот вектор. Указание абсолютно точное. У нас есть реальный, вы понимаете, реальная норма, реальный идеал есть. Кстати, обратите внимание, возьмите любые системы, которые мы называем утопическими системами, философские, социальные. Чем они характеризуются? Тем, что мы конструируем будущую модель того счастья, к которому мы должны будем стремиться. Мы сочиняем ее. Мы пытаемся ее обосновать. Но это наша мысль. Христианство чем отличается? Оно говорит, этот идеал есть. Есть. Это не наша конструкция. Это не теоретические модели. Нет. Есть. Почему я обращаю внимание на эту халкидонскую формулу? Она очень важна и была, и остается в данном случае, вот в аспекте того, о чем мы говорим, в следующем плане. Знаете, очень большим влиянием, и все большим даже, я бы сказал, влиянием, пользуется индуистская мысль в разных формах. И особенно ее идея, эта индуистская мысль. Какова основная ее идея? То же самое о соединении человека с божеством. Но какое? В брахманизме, в самой популярной системе брахманизма Веданте, мы находим следующие интересные вещи. Учитель на определенном этапе развития ученика говорит ему, ты брахман, ты божество. Ученик уходит с этим кратким научением. Долгое время живет этой идеей, этой мыслью, занимается аскезой и, наконец, достигает такого состояния самосознания, когда говорит «Я брахман». В индуизме существует божество, но личность, оказывается, это некая фикция. Это только некая форма осознания себя божеством. В конечном счете, идеал, норма и смысл отсюда человеческой жизни в чем заключается? В слиянии этой индивидуальности с безбрежным океаном божества. Представьте себе кружечку водички и соединить с океаном. Где ты, бедная кружечка водички? В океане. Где ты? Нет тебя. Почему очень важна вот эта халкидонская форма? Не слитно. Нет никакого поглощения божеством человеческой личности. Напротив, я повторяю, напротив, при правильной христианской жизни, при правильном духовном развитии происходит раскрытие всех тех свойств и возможностей, которые заложены, говорит христианство, в человеческую природу. И эти возможности настолько колоссальны, что Слово Божие говорит, человек есть образ Божий. Человек богоподобен. Церковь называет многих святых преподобной. Вы слышите? Вот о каком величии человека говорит христианство. Вы подумайте, он не тот, который, достигнув какой-то высоты, сливается, как капля воды с океана. Нет, нет. Он не то, что, знаете, есть Бог и человек, и между нами устанавливаются отношения диалога, как сейчас это очень модно во всем западном богословии. Молитва – это что такое? Диалог человека с Богом. Вы представьте себе, вот мы с вами диалог ведем на равных, так и там, только нога на ногу, сигарету, чашку кофе и давай, Господи, диалогизируем. Диалог. Ай-яй-яй. Это в таком-то падшем состоянии диалог. Нет, не о диалогическом сосуществовании, говорит христианство, а о неслитном единении. Единении, при котором, повторяю, это очень важно для понимания христианского смысла жизни. Личность становится на уровень какой? Об этом замечательные есть слова. После воскресения следующее событие – вознесение. И там скупые слова. Вообще все Евангелие – это поразительная книга в том отношении, что там нет никакой патетики. Никакой патетики. Какие страдания? Никакой патетики. Какие страдания, может представить себе, Богоматерь перенесла? Никаких описаний. Вы обратите внимание. Никакой. Строго, скупо. Излагаются факты и только факты. И здесь тоже, без всякой патетики, констатируется: «И воссел одесную Отца». Речь идет о ком? О Бога-человеке Христе. Бог-слово воплотившееся всегда было сопресносущно Отцу. О чем, значит, идет речь? О ком? О нашей человеческой природе. Вы подумайте, какой идеал. Какой идеал. Теперь мы просто не можем это вообразить. Как так же, как трудно вообразить человеку, тяжело болящему, так понять, что такое радость здоровья. Ему просто трудно. Ему скажите, он кисло улыбнется. У него зуб болит, а вы ему там говорите, попрыгайте что-нибудь, повеселитесь. Трудно представить. Так и здесь. Вот в трудности восприятия этого потрясающего, если хотите, смысла человеческой жизни, в этой трудности мы находим истоки тех диких, диких теорий, что человек произошел от каких-то, ну, приматов, скажем вот так. Низводит человека до скотского происхождения. Такова слепота. Страшно, лучше от обезьяны, только не богоподобен. Этим самым мы оправдаем себя. Потому что когда мы говорим о богоподобном человечестве, то этим самым мы поднимаем планку для человека очень высоко. Это царственное достоинство человека. Вот как видите. Если быть кратким, не раскрывая очень многих аспектов, которые присутствуют в этом вопросе, каков, значит, смысл человека? Вопрос очень большой какой? Как достигается этот идеал человеческой жизни? Как приобретается этот смысл? Когда он достигается? Мне бы хотелось только об одном сказать. Глубоко неверно, когда мы думаем, что раскрытие Царства Божия, находящегося в нас, совершается только после смерти. Ничего подобного. Если бы это было только после смерти, то я уверен, что христиан было бы в 1,5 миллиарда раз меньше. Сейчас на земном шаре 1,5 миллиарда христиан. Со всеми вместе конфессиями. Нет, нет. Конечно, нет. Этот смысл жизни осуществляется здесь. Если хотите, в определенной мере его может пережить, ну, каждый христианин. Я думаю, что очень многие переживают. Возьмите факт настоящей исповеди. Как многие это пережили. Когда прямо заявляют, сколько пудов сбрасывают они своей души. Возьмите причащение. Опять-таки, я говорю, что иногда мы это ощущаем. Можно причащаться всю жизнь и ничего не ощутить. Вы слышите? Можно. Можно всю жизнь проходить в храм и ничего не ощутить. Потому что Бог механически не действует. Человек должен открыться Богу. Но когда человек ведет правильную христианскую жизнь, то он знает, уже знает, что это такое. Господь касается души человеческой, дает эти моменты, если хотите, когда человек ощущает прикосновение Божие. И тогда он действительно познает слова «вкусите и видите, яко благ Господь». Но, конечно, в неизмеримо большей степени мы видим осуществление этого смысла в опыте, в жизненном опыте всех тех, кого мы называем великими святыми. Я не говорю о всех причисленных к лику святых. Нет, нет. Многие причислены, не испытав практически этого. Или мало испытал. Или почти даже не испытал. Многие. По другим причинам канонизированы. Я прежде всего указываю на преподобных. Какие там плоды Духа, Духа Святого. Это действительно можно только преклониться. Замечательные слова Исаака Сирина, которые наиболее известны, и которые, если неизвестны, то надо их знать, обязательно. Их просто нужно знать. Замечательные слова. «Быв спрошен, и что такое сердце милующее?» И он дальше ответил. Это возгорение, даже в русском языке такого слова нет, компьютер сразу подчеркнет. Возгорение сердца о всем творении, о всех, о птицах, присмыкающихся, гадах, четвероногих, о демонах, вы слышите, о самих врагах истины, такое возгорение, о котором он даже не может без слез смотреть на причинение любой твари какого-либо страдания. И дальше, продолжая свою речь, он говорит, и если таковой человек десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим. Причина – любовь. Вы слышите? Вот я еще раз обращаюсь к этому. Современная жизнь такова, что практически мы утрачиваем понятие любви. Утрачиваем. Дикая эта пропаганда, это западная. Это буквально прямо из недр адских. Сводит это самое священное и святое на уровень самой грубятины, скотскости, демонизма буквально. Поэтому люди не получают ничего. Перестали понимать, что это такое. Молодежь перестает понимать даже романтическую даже любовь. Почему? Всем известна причина. Ранние связи убивают душу. Как бы это важно, вот всем здесь сидящим, это важно довести это до сведения. Подожди немного, подожди. Тебе дана драгоценнейшая чаша. Драгоценная чаша, драгоценнее которой нет вот в нашей земной жизни, чаша любви. Подожди, не расплескивай ее вот так. Ты этими каплями никого не напоишь и себя не напоишь. Я вспоминаю замечательный факт из жизни Алексея Степановича Хомякова, из его биографии, когда ему и его брату исполнилось там где-то около 15 что-то лет. Ну, в общем, так, они вступали в юношеский возраст, то мать у них замечательно умная женщина, настоящая христианка, именно умная. Это очень важно, я вам скажу, потому что можно требовать такие вещи, что человека оттолкнешь. Она знала подход к своим сыновьям, и она с них взяла нечто, то, что можно выразить как клятву. Не иметь никаких связей до женитьбы. Они исполнили это. Сейчас, к сожалению, современная молодежь не понимает, то есть перестает понимать, выбивает эта несчастная пропаганда. Красоту целомудрия. Это, я не нахожу другого слова. Это именно красота, это подлинное наслаждение это целомудрие. Хомяков тот же, который свято исполнил этот завет своей матери, когда он женился, то все друзья, даже многие его говорили, что брак был настолько счастливый, что это редкое явление, просто редкое явление в жизни. Он сохранил, видимо, я так предполагаю уже, есть основания предполагать, не только телесные целомудрие. Это еще очень мало, хотя это важно. Он сохранил еще душевное целомудрие. Потому что можно, знаете ли, телесно кажется и ничего, а внутри превратиться в грязную навозную лужу. Он сохранил целомудрие по существу, целостно, душевно-телесно. И его брак, это все отмечали, друзья, все, это было нечто замечательное. Они были исполнены, прожили лет 20, по-моему, что-то, она умерла потом, прожили сколько много лет, и не так, как будто они только что вступили в брак. Это было идеальное, что называется, то, о чем только мечтать можно каждому и всем. Так вот, видите, вот этот смысл жизни, мы все время говорим, я об этом хочу говорить, как о самом главном, что связано с вопросом, что дает христианство человеку. Христианство утверждает, что вот в этой сфере, которая сейчас, ну, особенно актуальна, учитывая нашу ситуацию, в этой сфере христианство называет вещи своими именами. Вы ищете чего? Счастье? Счастье? Знайте, что этот сосуд драгоценный, с этой драгоценнейшим содержанием, он в нас сидит. Не разбейте его и не распылите его на мелкие брызги. Иначе вы будете несчастны. Я не знаю, неужели это надо доказывать? Мне кажется, это скажет каждый, кто, увы, имел этот печальный опыт. Каждый скажет. Никакого счастья. Это надо предупреждать, об этом надо говорить, об этом надо трубить. Вот жалко, что теперь телевидение фактически в частных руках. Я имею миллиард, все в порядке, мой телеканал. И попробуйте наступить на меня, на мою свободу слова. Все будут кричать, мы против. Против. Ну и что вы против? У вас миллиарда нет. Нет у нас, чтобы можно говорить об этих вещах, чтобы люди знали, что это яд. Это ядовитая рыбка или грибок, а не то, что действительно может дать человеку подлинное счастье и благо. Христианство утверждает, что смысл жизни достигается только при правильном образе жизни, при правильном, если хотите, отношении к жизни, и не только чисто внешне, а внутри души. Чем отличается христианство? Вот, я бы сказал, можно сказать, от всех религий, ну, почти всех, может быть, что оно обращает преимущественное внимание на духовную сторону жизни человека. Мне вспоминаются слова Кириевского, Ивана Васильевича Кириевского, сподвижника Хомякова, который дал примерно такую характеристику западного человека и русского человека. Мне кажется, очень точную, верную, и заставляющий действительно задуматься. Он сам на Западе был много, слушал лекции Гегеля, был в свое время убежденным западником, говорил, что без Гегеля и философии его будущее России невозможно. Потом он только увидел, какую досадную ошибку он сделал, и он, естественно, от этого потом отошел. Так вот, он давал такую характеристику. Западный человек – это человек, который живет по правилам. Он все делает так, как положено. Он в этом отношении очень часто безупречен.